Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Говорит и представляет «Радио Свобода». Специальная программа к столетию со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 января 1998 года.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринян. В эфире первый выпуск новой программы. Говорит и представляет «Радио Свобода». Сто лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна.
Революция, которая дала этому название «Интернационал», очень быстро отвернулась от собственного идеала. Тем не менее, создала благоприятную почву Эйзенштейн, который пытался соединить все со всем. Знаете, он в этом смысле сродни тому же Альберту Эйнштейну.
«Que viva México!» «Да здравствует Мексика!»
Мексика, она должна была в фильме рождать образ человеческой цивилизации, цивилизации 20 века, всего земного шара, на котором селятся люди, которые являются частью природы, а не производным от некой идеологии.
Говорит и представляет «Радио Свобода». Да здравствует Мексика!
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринян. Говорит и представляет «Радио Свобода». Сто лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Да здравствует Мексика!
Так начинается мой новый фильм «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия».
Года. Сергей Эйзенштейн ступил на землю Мексики, чтобы создать киноэпопею о ее прошлом и настоящем. Доколумбова Мексика, томящая древними тайнами. Мексика, затерянных в девственных лесах селений. Экзальтированная испанская Мексика, где прижились культура и уклад былых завоевателей. Трагичная Мексика, диктатура Диаса. Мексика восставшая и Мексика уверенно вступившая в новое время. Таков был размах этого замысла.
Января, 100 лет со дня рождения Эйзенштейна. в Минске, Москве, в Санкт-Петербурге сейчас проходят первые просмотры новой картины постоянного автора наших кинопрограмм, историка кино и режиссера Олега Ковалова.
Первые реконструкции фильма «Да здравствует Мексика», сделанные еще в 30-е годы, вызвали вполне понятные протесты Эйзенштейна. Действительно, можно понять художника, который видит, как чужие руки пытаются завершить то, что задумал он. В этом отношении мое положение тоже невыгодно, ибо я совершенно четко понимаю, что и мой фильм «Мексиканская фантазия» вызвал бы активные протесты Эйзенштейна и его активное несогласие. Но не поставить эту картину я не мог. Импульс, который подвиг меня на создание фильма «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» был импульс того острого стыда, который я испытал в жаркий московский день 79 года. В этот день я посмотрел мосфильмовское восстановление фильма «Да здравствует Мексика». Я посмотрел его в душном просмотровом зале. Вот чувство стыда, оно просто висело в воздухе, ибо мы смотрели картину, которая напоминала телевизионные выпуски клуба кинопутешествий. И вот эти самые букалические, экзотические кадры чередовались с фрагментами некоего историко-революционного сюжета, который выглядел смешно и пародийно. Однако в воздухе носилось и другое. В сознании тех, кто смотрел эту картину, зарождалась такая мыслишка о том, что, может быть, материал Эйзенштейна был не так уж и хорош, может быть, замысел картины архаичен, может быть, она действительно уже не нужна нашему времени. И, скорее всего, как ни крути, материал принадлежит прошлому, и ничего хорошего из нее сделать не удастся. Но в этом же фильме я увидел такие какие-то мерцающие протуберанцы, что мне захотелось восстановить самому эту картину. Это была наглая мысль для студентов ГИКа 79-го года. Это, по-моему, был один из первых моих таких реальных кинозамыслов.
Российский фильм, документальный, под названием «Дом мастера», в канун юбилея Эйзенштейна увидели зрители Европы по французско-германскому телеканалу «Культуры Арте». Автор этой картины – Наум Ихилич Клейман, директор Московского музея кино, ведущий российский специалист по творчеству Эйзенштейна.
Столетие – это всегда критическая дата для художника. И вот то, что происходит сейчас – должно, может быть, выявить новый этап в выполнении простой синусоиды эйзенштейновской биографии, когда периоды признания и всеобщей славы сменялись периодом критицизма и официального, и зрительского. В общем, у меня есть одно сравнение, которое, может быть, покажется кому-то некорректным. Это столетие Пушкина в 37-м году. Избави Бог нас от параллелей с 37-м годом других, но в данном случае, если мы вспомним, сколько пережил Александр Сергеевич Пушкин после своей гибели в 37-м году, период критики со стороны гоголевского направления натуральной школы, попытки представить его царедворцем и певцом Александрова царствования. Еще в 20-е годы Пушкин казался, если не попутчиком, то, во всяком случае, извинительным только поскольку он был другом декабристов. И 37-й год как-то вдруг поменял вектор, и началась та жизнь Пушкина, которую мы знаем сегодня, после 100 лет гибели Пушкина, а не рождения. Началась новая страница в его посмертной биографии. У Эйзенштейна была очень сложная тоже синусоида. И совсем недавно, во времена перестройки, его пытались представить чуть ли не официозным художником, что не совсем справедливо, поскольку всего дважды в его биографии его кривая совпала с официальной кривой на Потемкине, на Александре Невском. А большинство его произведений критиковались, большинство его книг и статей не издавались. И практически только посмертно, начиная с 1958 года началась реабилитация частично Эйзенштейна после выпуска второй серии «Ивана Грозного». Вдруг увидели другое лицо Эйзенштейна. Потом пошел шеститомник, 6 томов, открыли совсем другого Эйзенштейна-мыслителя. Потом пошли рисунки Эйзенштейна, его лирика, которая открыла другое дарование Эйзенштейна, не только графическое по отношению к кинематографическому, но и его лирику, малые формы, его интимную, можно сказать, страницу творчества. И вот сейчас, может быть, в эпоху кризиса кинематографа, причем всеобщего, не только нашего отечественного кризиса, может быть, Эйзенштейн окажется снова медиатором, может, он окажется тем самым художником, который возродит, с одной стороны, доверие к сознательному творчеству, очень ответственному, боюсь сказать, гражданственному, но в данном случае в лучших традициях искусства, начиная от древних греков. Это художник полиса. И в этом смысле гражданственность, которой так не хватает сегодняшнему самосознанию кинематографа, в каком-то смысле в Эйзенштейне находит свою опору. В эпоху кризиса рационализма, когда всякого рода, ну скажем, иррационализм ценится куда выше, чем аналитические способности художника, Эйзенштейн тоже может оказаться в каком-то смысле силком, на котором проверится состоятельность кино как искусства. Мы надеемся на новые издания, мы надеемся на выставку графики Эйзенштейна впервые в Москве, после того, как она была показана почти во всей Европе, и в Японии, и в других странах мира. То есть, практически, я думаю, предстоит открытие Эйзенштейна заново. Ну, а уж какова роль его окажется, посмотрим.
«Мертвых», «Сады Скорпиона», «Концерт для крысы». Этот авторский список, принесший ему славу поэта-коллажа, выражение американской газеты «Чикаго Ридер», петербургский режиссер Олег Ковалов продолжил 2 картинами об Эйзенштейне. «Сергей Эйзенштейн. Автобиография», лента, удостоенная отечественных и международных премий, в 1997-м открыла ретроспективу Ковалова на Роттердамском кинофестивале. Год столетия Эйзенштейна Ковалов встречает картиной «Мексиканские фантазии». Из беседы перед премьерой в питерском доме кино на Манежной наш коллега Виктор Лизунков и кинокритик Евгений Апп.
Вот фильм Олега Ковалова. Насколько вообще явление в кинематографе России?
Совершенно особое какое-то явление в нашем кинематографе. Фильмы, с одной стороны, вроде бы киноведческие, но с другой стороны, это произведение искусства, это авторское кино, которое, в общем, ни с чем не спутаешь. У него какой-то свой особый почерк, свой взгляд на историю кинематографа.
Скажите, имеет смысл поднимать архивные материалы из архивов кинематографии? И как они могут представлять вообще интерес для нас, молодого поколения?
Несомненно, представляет и очень большой интерес, потому что молодое поколение, по-моему, совершенно не знает истории даже российского кино, не говоря уже о мировом кино. В плане просветительском, уже даже в этом отношении, фильмы Ковалова имеют очень большое значение. Кроме того, это ведь прежде всего все-таки авторское кино. Не случайно ведь был задан вопрос, это, так сказать, попытка реконструкции фильма Эйзенштейна или это своя авторская версия об Эйзенштейне. И, естественно, что получили мы ответ как раз второе. И, зная предыдущие работы Ковалова, я не сомневался, что именно так и будет. Потому что без этого просто не может развиваться кинематограф, без авторского кино, без личностей, которые делают свое кино, ни на кого другого не похожи.
Говорит и представляет «Радио Свобода». 100 лет со дня рождения Эйзенштейна. «Que viva México!» «Да здравствует Мексика!» Заокеанский замысел возник в результате отчаянной ситуации Эйзенштейна в Советском Союзе конца 20-х. Об истории проекта соавтор гения Олег Ковалов.
Фильм «Эйзенштейн. Октябрь» вышел на экран только потому, что была юбилейная дата. Эйзенштейна заставили вырезать Троцкого из этого фильма. И были серьезные основания положить и «Октябрь» на полку, фильм, который славил просто не тех вождей «Октября». И «Старое и новое» потерпел, в общем-то, крах. Было разбирательство в Политбюро по поводу этой картины, где Ворошилов, в частности, очень сильно нападал на фильм, а Сталин благодушно говорил о том, что ничего, есть картины и хуже этой. И вот именно после этого заседания, где в интимной, казалось бы, атмосфере было вынуто ряд серьезных политических обвинений Эйзенштейну, обвинений в том, что он не показал пафос колхозного строительства, а воспел карликовые кооперативы. По сути дела, Эйзенштейн находился на позициях НЭПа в то время, когда в стране готовился великий перелом. После этого заседания Эйзенштейн почувствовал, что меняется воздух времени, и дерзко попросил Сталина о зарубежной командировке для того, чтобы он мог получить возможность изучить технику звукового кино за рубежом и снять за рубежом несколько картин, которые, как уверял режиссер, поднимут престиж советской страны. Это разрешение на выезд было получено. Все правильно поняли, что это был дан аванс в расчете на то, что Эйзенштейн, вернувшись, несомненно, прославит того, кто ему это разрешение дал. И вот в декабре 30-го года он вступил на землю Мексики, чтобы начать работу над фильмом, которого, как я уверен, не знала история кино того времени. Около года съемочная группа его колесила по дорогам, лесам Мексики. Они были в девственных лесах Мексики, снимали пирамиды, памятники древней культуры, снимали испанскую Мексику, ту самую Мексику, где были зоны чистой испанской культуры. Они снимали Мексику городскую, заводы, коррида, народные праздники, затерянные селения. Они снимали игровую новеллу из времен диктатуры Диаса, новеллу о восставших пионах. Было снято огромное количество материала, поразительного, разнообразного. Эйзенштейн, как всегда, роскошествовал. Он не мог снимать не импровизационно. В то время, когда он начал работать над Мексикой, у него не было жесткого железного сценария. Если у него была пальма, он снимал, он тратил целый день на то, чтобы снять лист пальмы в разных ракурсах. Работа шла на таком подъеме, что за год было снято 75 тысяч метров чистого материала, но работа была прекращена. В чем дело? Почему так трагически была прервана работа над этим фильмом? Многие исследователи ломают голову над тем, почему Эйзенштейн так и не завершил эту картину. Ибо есть странные телеграммы Эптона Синклера, писателя-социалиста, который начинал финансировать работу над фильмом советскому правительству. Есть письма Сталину людей, которые искренне симпатизировали Эйзенштейну, которые говорили о том, что Эйзенштейн снимает шедевр, что советская страна должна иметь эту картину, что рождается вещь неслыханной красоты и невероятной эстетической силы. Когда Эйзенштейна вызвали в Москву неожиданно в 1932 году, и Эйзенштейн понял, что некие тучи сгущаются над ним, никто не мог понять, почему же ему не дают это закончить, и почему советское правительство не хочет брать отснятый им материал даром. Ибо людям, которые вершили нашу политику, было предложено, пусть в Москве Эйзенштейн сделает эту картину и прокатывает ее по всему миру, тем самым умножая славу вашего же советского искусства. Было молчание, и Эйзенштейн был наказан. За что? Самая поверхностная версия говорит о том, что в некой газете американской было напечатано интервью Эйзенштейна, где он пространно говорил о свободе творчества, которая была обретена им только в Мексике. Сталин разгневался, написал короткую раздраженную строчку, она известна, о том, что Эйзенштейн как невозвращенец меня больше не интересует, и съемочной группе было директивно приказано вернуться в Москву. Я думаю, что негативную роль в судьбе фильма «Да здравствует Мексика» сыграли именно телеграммы, письма и сообщения в Кремль тех людей, которые искренне старались помочь Эйзенштейну. Ибо Сталин, прочитав строки о том, что Эйзенштейн делает шедевр в далекой Мексике, а не под крылом, скажем, киностудии «Мосфильм», был невероятно раздражен. Шедевры должны были создаваться только в стране победившего пролетариата, ибо непонятно было, зачем тогда нужно было столько надсмотрщиков над художниками, если художник и сам может снять шедевр просто так. После так называемого восстановления фильма Сергея Эйзенштейна работники студии «Мосфильм» весь оставшийся рабочий материал после того, что они над ним сотворили, отдали на учебную киностудию в ГИКа. И начинающие режиссеры учились монтировать свои картины, склеивая кадры Эйзенштейна в некие свои монтажные фразы. Я помню, что наш курс приходил в монтажные мастерские учебной киностудии, и наши студенты-киноведы азартно склеивали кадры Эйзенштейна. И даже эта доморощенная студенческая рутинная работа, она была намного интереснее, чем то, что было сделано на «Мосфильме» в 79 году. «Острый стыд» за Эйзенштейна, за то, что его имя не популярно на родине, заставил меня снять картину Сергея Эйзенштейна «Автобиография». Мировая премьера этой картины была в Венеции и в Берлине в то время, когда весь мир отмечал столетие кино. Американцы привезли картину об Орсоне Уэллсе, итальянцы привезли картину о Пазолини, издание прислало картину о Дриере. И мне совершенно было понятно, что от России не будет картины о национальном гении. И если так, то нужно спасать честь страны и снять о нем фильм. Я сделал такую картину. И вот давний острый стыд за Эйзенштейна, после того, как я увидел восстановление 1979 года, заставил меня снять картину Сергея Эйзенштейна «Мексиканская фантазия».
И представляет «Радио Свобода». Да здравствует Мексика! Выпуск посвящен столетию Сергея Эйзенштейна.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Говорит и представляет «Радио «Свобода». Специальная программа к столетию со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 января 1998 года.
Говорит и представляет «Радио Свобода». Сто лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. Да здравствует Мексика!
Thank you.
Зачем впускают к нам эту красную собаку и садиста? Подобные протесты со стороны крайне правых западных журналов начала 30-х любил вспоминать вернувшийся в Москву Сергей Эйзенштейн. Гипотетический вопрос, какую бы форму принял его гений вне обстоятельств сталинизма? Из Москвы Наум Клейман.
Не знаю, насколько он служил системе. Я думаю, это немножко преувеличение. Он в каком-то смысле разделял идеи. Идеи надежды, скажем, не столько идеи, хотя в период своего очень критического отношения к коммунизму, это в 18-м году, будучи на фронте гражданской войны, правда, на очень тихом участке, он написал в своих заметках касательно театра, что он не видит в социализме большого будущего и не видит влияния великого героя. Но, тем не менее, не может отрицать необходимости своего рода социализма на театре, когда народ и масса могут стать на место традиционного античного героя. Это было требование времени, мы знаем у символистов идею соборности, мы знаем, сколько немцы думали над массен театра, массен фильм. То есть это была общая тенденция искусства начала 20 века, и Эйзенштейн, который в каком-то смысле совпал в своих индивидуальных особенностях со своим временем, действительно оказался под этим ветром. Шкловский употребил очень интересный образ, что ветер революции надул наши паруса. Это касалось, кстати, и Мандельштама, это очень многих людей того времени. А вот как раз системе Эйзенштейн не служил. У него есть очень четкое разделение социального заказа и государственного заказа. Он очень четко разделял, хотя выполнял надо государственный заказ с Октябрем или с Александром Невским. Но поворачивал их по-своему. Что касается, каким бы он был в других обстоятельствах, он сам про себя написал, что если бы он стал художником без тех потрясений, которые произошли в России, может быть, он был бы вторым Оскаром Уайльдом. У него были тенденции к этому, и он сам очень четко это понимал, и даже попытки его делать фильмы в Европе или в Америке обнаружили, что он не может приспособиться к камерному искусству или традиционной фабуле, или героям, которые были приняты в это время. Он искал другого искусства, это был трагедийный художник. И если мы сейчас посмотрим на все опусы Эйзенштейна, мы поймем, что это художник трагик. Он не случайно шел в традиции Пушкина, и для него Годунов был одним из высших достижений, как и опера Мусоргского по Борису Годунову. И я думаю, что его трагедийное дарование на фоне трагедийности этой эпохи осуществилось гораздо более полно.
«Да здравствует Мексика!» – погибший фильм Эйзенштейна воскрес ныне в мексиканских фантазиях Ковалова. Композитор Сава Маренков, звукорежиссеры Владимир Персов и Марина Полянская, художник титров Дмитрий Пахомов, исполнительный продюсер Владимир Хаунин, продюсер Сергей Селянов, кинокомпания СТВ, Госфильмофонд России, Госкино России, год 98-й, автор сценария и режиссер Олег Ковалов.
Как началась работа над моим фильмом? В годы разрядки, еще при Брежневе, американская сторона передала Госфильмофонду то, что и никогда не считала своей собственностью, впрочем, а именно материалы фильма «Да здравствует Мексика». Знакомство с этим материалом меня поразило. Из материалов Эйзенштейна на Мосфильме пытались сделать некий историко-революционный фильм в манере Эйзенштейна раннего, а именно пропагандистскую агитку о тяжелом положении мексиканского крестьянина, пиона, и о том, как мексиканский мужик берет в руку винтовку и начинает сражаться со своими эксплуататорами. Дело в том, что Эйзенштейн к 30-му году уже перерос рамки примитивных агитационных задач. Он делал совершенно другое кино, и сам язык этого фильма говорил совершенно об ином. Меня поразили длинные, медитативные, плавные кадры, которые полностью лишены, казалось бы, пропагандистских задач и пропагандистского наполнения. Известно, что Тарковский в своих декларациях резко отрицательно относился ко многому из того, что делал Эйзенштейн. Он считал, что Эйзенштейн – режиссер диктатор, который грубо навязывает зрителю свое режиссерское видение мира – Тарковский считал, что кино – это запечатленное время. Кинографист настоящий не должен вмешиваться в материал. Самое ценное, что может сделать кино, это остановить мгновение и оставить его для вечности. Самое интересное – это тень листвы, отражающаяся в луже. Самое интересное – это случайный взгляд человека в камеру, взгляд поразительной красоты, который фиксирует кинообъектив. То есть это именно то, что, казалось, отсутствовало в картинах Эйзенштейна. Но вот Эйзенштейн попал в Мексику, и мы видим, что единственным содержанием кадров является именно та самая тень листвы, скользящая по стене, что Эйзенштейн эстет любуется клетками мексиканского сарапе, фигурами, которые затеряны в пространстве. Композиция кадра для него важнее, чем идеологическая задача. И уж совершенно поразительны в этом фильме красоты лица мужчин и женщин. Это было что-то необыкновенное, ибо известно, что мастера кино 20-х годов в Советском Союзе, такие как Эйзенштейн, Вертов, Довженко, они, как никто до них и никто после них, наверное, умели показать красоту человеческого лица на экране. И мне кажется, что вот пик тенденции, вершина тенденции – то, что Эйзенштейн сделал в Мексике. Эйзенштейн, как идеолог раннего революционного авангарда, говорил о кадре как о производном идеологии. Кадр, если читать статьи Эйзенштейна начала 20-х годов, должен нести четкое идеологическое, идейное задание и обоснование. В фильме «Да здравствует Мексика» кадр этого обоснования не несет. Кадр является не производным от идеологической, от идейной задачи, а кадр является, словно бы, произведением не рук искусства, а произведением самой природы. Кадр как явление природы. Это новая концепция, которую Эйзенштейн сумел доказать своим творчеством в фильме «Да здравствует Мексика». Концепция совершенно новая, оригинальная для начала 30-х годов. И концепция, как ни странно, вполне совпадающая с тем, что говорил Тарковский о кинематографе как искусстве, которое дает точный слепок времени, сила которого именно в длительности и естественности самого кадра.
Представляет «Радио Свобода». 100 лет со дня рождения Эйзенштейна. Да здравствует Мексика! «Встреча моей с Мексикой», – писал Сергей Эйзенштейн, – «она мне показалась как бы проекцией вовне всех тех отдельных линий и черт, которые в подобии комплекса клубка я носил и ношу в себе. Простота монументальности и безудержность барокко. Воплощение во мне казалось и залитое лунным светом, мерно дышащее обилие сжатых в объятиях друг друга тел солдадер, солдатских подруг и солдат, тел раскинутых во всю ширь дворика маленькой крепости, тел, не знающих стыда, тел, считающих естественным то, что естественно для них, и, естественно, не нуждающихся в сокрытии. Мексика нежно-лирична, но и жестока. Мексиканец презирает смерть, как всякий героический народ. Мексиканцы презирают и ее, и тех, кто ее не презирает. Но им этого мало. Мексиканец над смертью еще и смеется».
Мексика стала той страной, где у Эйзенштейна явно обнаружилось некое второе творческое дыхание. Это была земля, которая несла в себе черты многих социальных укладов. Там были островки сельского рая, островки тропического рая, островки феодализма, черты индустриального общества. Там не закончились революционные процессы, которые были в Мексике в 10-х годах. Это был бурлящий котел. Там сошлись и невероятно переплелись друг с другом черты разных религий, от древних верований индейцев до религии, которую принесли с собой испанские завоеватели. Там сформировался тот самый характер, тот самый тип личности, который всегда привлекал Эйзенштейна. Работая над фильмом, в книге Карлтона Билса «Лабиринты Мексики» Эйзенштейн отчеркивает следующую цитату. «Василада – это сочетание смехотворного и возвышенного, пошлости и невинности, красоты и уродства, одухотворенности и зверства, которые обескураживающе легко связываются одно с другим, представляя мир в приходящем сиянии, как разлетающееся пламя фейерверка. Подход мексиканца к жизни, к смерти, к сексу – подход, определяемый Василадой, пронизан поэтической безответственностью, бросает вызов логике, воспринимает серьезные вещи с легкостью, а вещи незначимые с великой серьезностью. Это милое и самосохраняющее извращение, творческое разрушение ценностей, которые лелеет европейский дух». Блестящая, красивая цитата. «Василада – это понятие органического отношения к жизни, которое, по мысли Эйзенштейна, и формирует мексиканский характер. И это понятие надклассовое. Краеугольная новелла фильма должна была рассказывать о мексиканской революции. Новелла называлась «Солдадера». Эйзенштейн показывал гражданскую войну в Мексике. Воюют две армии. Но перед тем, как начаться сражению, деревни занимают женщины. Солдатские женки готовят еду для своих мужиков, которые воюют с оружием в руках. И после боя они ухаживают за своими ранеными, кормят их и занимаются любовью на той же самой земле, где только что грохотал бой. Это должна была быть новелла о женщине, которая служит мужчине, независимо от того, в какой армии он сражается. И новелла заканчивалась так. Женщина, у которой погибает возлюбленный революционер, оплакивает его, но затем также, естественно, переходит на противоположную сражающуюся сторону и также ухаживает за человеком из противоположного политического стана. Совершенно феноменальная новелла, которая говорила о том, что Эйзенштейн уже отказался, отошел от революционной идеологии с ее грубым делением на белое и черное. Для него был важен просто образ женщины и просто образ матери земли.
Да здравствует Мексика. В передаче звучит фонограмма фильма Олега Ковалова «Мексиканские фантазии».
Материала было снято огромное количество. Разобраться было в нем, прямо скажем, нелегко. Я руководствовался чисто своей интуицией. Я смотрел на кадр, отбирал самые длинные кадры. Они могли быть шероховатыми. Актер мог там поглядывать откровенно в камеру. Он часто не знал, может быть, что ему делать. Именно спонтанность поведения героев в ослепительно красивых кадрах делала фильм произведением именно современного искусства. Эти кадры уже предсказывали появление в мировом кино и Тарковского, и Параджанова, и Пазолини, и Миклоша Янча, и многих тех людей, которые делали блестящее эпическое кино 60-х, 70-х годов. Какие трудности были в процессе воссоздание того, что, по-моему, хотел сделать Эйзенштейн. Это была импровизация, параллельная эйзенштейновским материалом, что ли. Ибо я не беру на себя смелость сказать, что я сделал то, что хотел Эйзенштейн. Трудность была в том, что Эйзенштейн задумал картину как звуковую с невероятным количеством экспериментов в области звука. Проблемы звукового кино очень его занимали. Он написал причудливейший сценарий в Голливуде «Американская трагедия», где впервые в мировом кино осуществил, к сожалению, только на бумаге, принцип звукового контрапункта и принцип внутреннего монолога. И в этом отношении непоставленный фильм Эйзенштейна «Американская трагедия», конечно, предвещал такие картины, как в прошлом году в «Мариенбаде» Алена Рене и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, которые тоже были построены по принципу внутреннего монолога. Так вот, в фильме «Да здравствует мир» Мексика, не было звука, и в восстановлениях этого фильма, сделанных в Америке и в СССР, была использована музыка невероятно традиционная к консервативная, иллюстративная, что придавало кадрам Эйзенштейна довольно банальный оттенок обычного кинематографа. Мне казалось, что в фильме не должно быть музыки, изображение, оно само по себе музыкальное. Мне хотелось не то, чтобы лишить наш фильм музыки, а мне хотелось сделать шумомузыку. Мне хотелось, чтобы музыка в фильме была отчасти двусмысленной. То ли это сама природа рождает эти странные неартикулированные звуки, которые никак не могут слиться в четко оформленную мелодию, то ли незримые пионы настраивают свой невидимый оркестр, чтобы сыграть некую мелодию, чтобы прославить землю, которая пропитана и трагедией, и страданием, и кровью, и революцией, и эротикой. Землю, где вот царит та самая Василада, о которой говорил Эйзенштейн. Жюль Верн написал роман «Таинственный остров». Многие исследователи заметили, что на этом самом острове, куда попали путешественники после кораблекрушения, растет флора и фауна со всех концов земли. Такого острова не могло быть в природе. Для Жюль Верна этот «Таинственный остров» был метафорой всего земного шара, цивилизации, которую должен освоить голый человек, ступивший на эту благословенную землю, где все дары природы. Такой же цивилизации, как «Таинственный остров Жюль Верна», была для Эйзенштейна Мексика. Эйзенштейн, делая фильм о земле, где переплелись различные социальные уклады, религиозные уклады, о земле, которая рождает человека, живущего вне идеологических систем, с одной стороны, с другой стороны, впитавшего в себя все, что составляет их существо, этих самых систем идеологических, религиозных, культурных. Так вот, эта самая Мексика, она должна была в фильме рождать образ человеческой цивилизации, цивилизации 20 века, всего земного шара, на котором селятся люди, которые являются частью природы, а не люди, которые являются производным от некой идеологии. Это уже принципиально новое, то, что Эйзенштейн внес в культуру 20 века. Совсем недавно мы изумлялись тому, что из небытия выходят запрещенные рукописи. Сейчас, когда мы завершили наш труд, и когда фильм «Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия» начинает свой путь к зрителю, мне бы хотелось сказать, что кинематограф тоже сделал открытия, которые опережали общее движение культуры, и кинематограф тоже сделал вещи, которые не подвластны течению времени.
Съемки фильма «Да здравствует Мексика» были прерваны. Эйзенштейн вернулся в Москву, даже не увидев всего отснятого материала. Долгие десятилетия эти кадры хранились в Америке. Всего было отснято 75 тысяч метров пленки. Часть материала погибла во время пожара.
В фильме «Мексиканские фантазии» его автор Олег Ковалов. Из Петербурга в Москву. Что главное для вас в Эйзенштейне? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Илья Дадашидзе задал директору музея кино Наум Ихилич Клейман.
Для меня поразительная личность. Вы знаете, это художник, который воплощал те надежды начала 20 века на единство человечества, на единство Вселенной, если хотите, на создание такой универсальной картины мира и уничтожение средостений между культурами, которые начались еще в эпоху Сецессиона и модерна. Это, опять же, не прямо связано с революцией. Революция, которая дала этому название «Интернационал», очень быстро отвернулась от собственного идеала. Тем не менее, создала благоприятную почву Эйзенштейн, который пытался соединить все со всем. Знаете, он в этом смысле сродни тому же Альберту Эйнштейну, который пытался создать общую теорию относительности. Он в этом смысле сродни художникам, которые пытались создать универсальные картины мира типа Хлебникова. И в этом самое интересное, каким образом для него общие знаменатели не уничтожающие индивидуальности и различий тех иных феноменов. Можно привести в пример его образ массы, например, как создана масса в фильмах Эйзенштейна. Она состоит из людей, прежде всего из лиц, его поразительное умение выбирать типаж точно, и из этих типажей, как из мозаики, создавать единую картину, в отличие от так называемой икры из голов, когда он говорил, что массу снимают, как правило, сверху, это икра из голов. А масса индивидуальна. И Эйзенштейн в этом смысле очень интересен во всех отношениях, в том числе и в теории, в своей концепции, когда он боится единообразия. Все образы единообразия для него – это сапоги карателей в Потемкине, это рыцари в Александре Невском, это опричники в этих черных балахонах. Все, что приведено к единообразию, страшно и превращается в страшную механическую силу уничтожения. Все, что разнообразно, но объединено, жизнеспособно. В этом смысле Эйзенштейн, мне кажется, в каком-то смысле прообраз того единого мира, который мы чаем. Мы еще пока его не имеем, но мы его хотим.
Que viva México! Да здравствует Мексика! Да здравствует цивилизация! Над программой к столетию Эйзенштейна работали в Санкт-Петербурге Виктор Смирнов и Виктор Лизунков, в Москве Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Свобода. Продюсер выпуска Наталья Белова. Программу ведет Сергей Юринян.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый серый дом представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».